Ну что, 3, 2, 1, полетели. Доброго времени суток.
Полетели.
Доброго времени суток. За бортом 16 декабря 2021 года и в вашем ПТ-эфире 415 выпуск подкаста «Витая пар». Мы сегодня полным составом. Парни, привет.
Привет.
Всем привет.
Да, всем привет.
Как-то так незаметно подкаст «Витая пара» превратился в разговор трех айтишников на ночь. Я не знаю, как это вышло. Тем не менее, всем здрасте.
И про воспоминания, как кто-то съездил на грайндкор концерт.
Мотивационную часть этого процесса мы опустим, хорошо?
Да, хорошо, обязательно.
Вот. Давайте ближе к тому, что нам ближе. Что я говорю? В общем, что у вас хорошего произошло за недельку? Если произошло.
Андрюх, начни ты.
А чё сразу я-то? Но я вот у меня хорошего, вот, например, раз. Вот. У нас, поскольку все равно 18+. На самом деле, айтишного произошло... Ну, я в отпуске был в прошлую неделю, поэтому такое я старался максимально детоксироваться от всего вашего и нашего, и вот этого общего айти. Mm-hmm. Что мне практически удалось, процентов на 85. Mm-hmm. Вот. А из около айтишного я перепаивал плату радиоуправления. Вспомнил, как паяльник в руках держать для конструктора Лего Техник. Которая выгорела. Понял, что в принципе еще не все потеряно, и если меня выгонят с работы, пойду чинить ноутбуки.
То есть руки-то помнят, как с паяльником обращаться.
Ну, конечно, я в пионерлагере этих решил... Ну, там, когда, я не знаю, кто кого учили паять по советской системе, паяли решеточки там всякие, вот это вот все. Вот. И вот в пионерлагере, в кружке радиолюбителей максимально, ну...
Тепло и лампово.
Максимально несколько лет, да, паял эти, собственно, решеточки, там какие-то еще штуки. И поэтому руки помнят.
Понятно. Жень, у тебя чего хорошего случилось?
Вчера случился фриз в банке.
Это немножко закрытая информация.
Трехлитровый?
Но... С учетом радости, подозреваю, там тремя не обошлось.
Ну, в общем, ну, нормально, на самом деле, нормально. Мне даже понравилось, собственно. Ну, конечно, тяжело не казиться, соответственно, весь этот был путь. Ну, что я могу сказать? Работы дофига, на себя абсолютно времени почему-то не хватает, к сожалению, увы и ах. Вот, я даже один, собственно, эфир успел пропустить, да, прошлый. Ну что, да, уже очень хочу январьские, вот, ну и, соответственно, уже как-то дальше уже что-то из этого уже делать, потому что чувствую, что выгорели очень многие, соответственно, я думаю, что это еще не предел. Так что вот так.
Как там твой agile?
А, слушай, да нормально на самом деле, я, но в период, соответственно, с, там, с 9 до 6, соответственно, да, в рабочее время, стараюсь держать какие-то привычки, соответственно, которые относятся к здоровью там, и к балансу, но, честно говоря, после 6 уже ни на что сил не остается, вот это вот последние пару недель у меня такие были.
Вот, о,
это единственное. А так, в принципе, нормально. То есть нормально. Не горю вроде бы, и вроде хорошо.
Это хорошо. Ой, если про меня, то у меня счастье случилось. Ко мне читалка наконец приехала.
О,
я полторы недели без книжки страдал.
А расскажи, что сейчас хорошо в эфире читалок.
Kindle, а больше ничего не осталось. Да. Ну, все остальное мрак, потому что, ну, покеты очень такое мне не заходят. У меня была шикарная читалка Booking, она в целом ну, она была шикарна тем, что она была проста, как угол дома. Uh-huh. Вот. И, то есть она только читала, но я у нее начала подглючивать подсветка, и она от вибрации то включалась, то выключалась. Я вот в одну из ночей с дуру немножко ради появления этой самой вибрации постукал книжкой по коленке. Причем с задней частью чехла, очень аккуратно и нежно, но экрану этого хватило, чтобы сказать, что все, чувак, ты почитал.
Вот. Сколько она у тебя прожила?
Букин прожил, получается, почти 2 года. Или год.
Не, ну у меня есть читалка покетбуковская. А? Покетбук 360, соответственно. До сих пор жила, до сих пор работает, на самом деле.
Не, у меня...
Уже очень много-много-много лет.
У меня и вот из таких читалок живучих это был Nook Simple Touch. Он умер не от того, что там с экраном. Экран на нем был уменьшенный однажды. Там он менялся достаточно легко. Он у меня умер от того, что сдох контроллер заряда. То есть он просто перестал брать батарейку.
Вот. Кстати, вот у меня тоже был Nook. Ну, то есть вот у меня было много разных читалок. Но сейчас я как бы что-то... Привык уже, видимо, с экрана читать, но телефона. А так у меня было много разных читалок, и мой топ читалок заполняет Sony PRS-515.
Нет, Sony у меня никогда не было. Мой топ начинается опять-таки с пресловутого перешитого Nook, потому что...
Второе это Nook.
Мне, причем Nook уступает даже восхитительный Kindle именно... по причине того, что перешитый Nook давал такой офигенный контроль над вот этой страничкой текста. То есть там ты шрифт подстраивал под себя прямо вот попиксельно практически. Вот. А и эти меня расстраивают большинство современных читалок, что там ну, достаточно грубо, дискретно меняется размер шрифта, что там этих шрифтов ну, очень ограниченное какое-то количество. И это вот печальненько. Но экран у нее, а подсветка... И скорости работы.
Ну, вот из современных я смотрел на какие-то Дигмы, и они говно.
Не, Дигма, ну, господи, ну ты сравнил божий дар с яичницей.
Да, да, да. Это как сравнивать, понимаешь, Рено Лаган и BMW, понимаешь? Вот Рено Лаган — это Дигма, а BMW — это вот Kindle.
Ну, нет,
это другой автомобиль.
Нет, ты неправильно. Рено Лаган не ломается, поэтому как раз Kindle — это Рено Лаган. Он не ломается. А Бэха, ну, тут возможны вопросы, как повезет.
Но, тем не менее, собственно, лучше, конечно же, естественно, взять что-нибудь.
Не, я абсолютно доволен, потому что Kindle я покупал жене на день рождения, и с тех пор ей завидовал по тихой грусти. Вот. А тут был такой повод. То есть я, конечно, потом притащу из Китая экран, поменяю, если там пока разбирал эту несчастную Букина, не коротну в ней ничего. Вот. Но, господи, как прекрасен Kindle. Он просто... Во-первых, он просто работает. Во-вторых, он отзывчивый, в нем все прекрасно.
Да, да, да. А еще нужно обновиться, соответственно.
И... Нет, он уже обновился. Да. Все,
все, да.
Ну, и, господи, ну я же из этих, кто покупает железку, в первую очередь накатывает апдейты.
Это правда, я такой же, да.
Вот и все.
И молится, что это новая железка, короче, не
сломается. Не кирпичилась прямо вот в момент использования.
Да, да, да.
Вот что еще с такого? Не знаю, я сегодня пора если проработать, ну ее в Жопенгаген работу. Я сегодня весь день промучился с тем, что как это классическое на моем компьютере работает. У меня скрипт башовый работает, все с ним хорошо, как только переношу это на несчастную Team City. В общем, ни один из тулов с Ansible, который был, не смог нормально в Ansible Vault. Они все почему-то дохнут, как мухи. Я так и не смог понять, что ему не надо. Потому что я всегда стебался, что это джавовые строктрейсы, знаешь, невыразительные, бессмысленные, беспощадные. Ну, ты так говоришь, пока не сталкиваешься с питонячими строктрейсами. Они не настолько многословны, но в них вообще ни хера непонятно.
Добро знаешь, пожаловать в языки с динамической типизацией.
Да-да-да, как бы эти стэктрейсы на питоне, это стэктрейсы класса в самолете, что-то сломалось.
Вот видишь, ты начинаешь приходить примерно к тому, что питон — это вредный язык.
так.
Все, да, потихонечку. Нет, оно ровно с опытом и приходит, так и есть.
Вот. Как бы на тему этого, конечно, я тут в нашей подводке к новым слушателям писал, что да, в последнее время меня все чаще посещают мысли, а насколько вообще изменение структуры объекта в рантайме соответствует имперским истинам. Вот, и не попахивает ли это ереси, пока что я отношусь к тем, кто считает, что это ересь изменять структуру объекта в рантайме.
Ну, все равно питончик-то как бы он иногда незаменим для тех людей, которым сложно в сложное структурное программирование, например, тем же дата-инженерам и так далее и тому подобное.
Ну, господи, знаешь, это раньше была шутка, что типа я не освоил математику, поэтому я гуманитарий. Сейчас это я не освоил Java, поэтому я дата-сайентист на питоне. Ну, камон.
Нет у бизнеса столько времени и нет такого количества нормальных специалистов на рынке, чтобы они могли действительно изучать хорошо структурные языки, соответственно, и максимально гибкие, соответственно. Питон — это как бы это такое готовое решение, где ты уже ни о чем не думаешь, кроме как выполнения основных паттернов программирования. Ну, это нормально.
Нет, как правильно говорил Сергей, который приходил к нам в подкаст в гости, что питон плох тем, что он на самом деле очень сложный. И вот эта вот кажущаяся простота входа на самом деле...
Она потом покрывает тебя тем, что выйти из этого...
Да, чтобы понять, что на самом деле у тебя в программе происходит, когда тебе нужно что-то отдебажить, это, ну, просто там, ну, такое, ну, чтобы вот действительно разобраться, это приседание намного более сложное, там, чем, ну, на мой взгляд, чем читать...
Трек 30 Java.
Код ядра условно.
Вот здесь я соглашусь с Андреем. Войти в питон легко. Получить какой-то вкус там к программированию, к чему-то такому, да. Но после этого нужно доставать здоровенную линейку и нещадно бить по рукам, прививая уже именно не столько вкус к программированию, сколько правила хорошего тона и поведения в приличном обществе. То есть у питона есть множество преимуществ, и да, бизнес его любит, что он может взять, ну, практически любого товарища рандомного, отправить его на трехдневные курсы, после этого он начнет писать криво-косо, да? Но как только мы сталкиваемся вот с такими вот решениями, типа индустриальных уже, а не местечковых, ну, тот же Ansible, я считаю, но все-таки индустриальное уже решение.
Нет, просто очень, ну, то есть, к сожалению, вот, ну, в большинстве людей, я тебе расскажу, Ansible — это очень плохая штука. Вот, ну, прям реально она очень плохая из-за того, что она, ну, там есть ряд проблем, которые, ну, никак нельзя разрешить. Во-первых, он медленный. Это раз.
Ну, давай, я не про то, что он медленный. Я про то, что...
Во-вторых, из-за того... Я поясню сейчас, секундочку.
Как бы, ну, про скорость-то мы с тобой даже не говорим, я даже спорить здесь не буду.
Не, он by design медленный, просто вот, когда тебе нужно заплатить какой-нибудь манифест там на 500 машин, то это у тебя будет часы занимать реально, причем несложный. Вот. Но это ладно, это полбеды. На самом деле, как только у тебя встречается какой-нибудь dependency hell и твой там плейбучик, который состоит из нескольких антибловых модулей, да, которые ты там как-то конфигурируешь в Яндексе. Вот, и когда эти несколько ансибловых модулей требуют разную версию одной и той же библиотеки, это неразрешимая проблема.
Я не задумался.
Ну, то есть представь, что ты управляешь, я уже много раз это...
Ну, потому что оно в одном VNV запускается все, естественно.
Конечно. Представь, да, что у тебя есть вот один модулек, который у тебя промоутит в облаке storage, а второй модулек, который промоутит storage в другом облаке. И тебе нужно вот запромоутить, ну, то есть вот, а ты делаешь бакет, и чтобы и бэкапный бакет в другом облаке сразу. Вот, например. И вот эти два модулька, они разные, написаны разными людьми, может быть, даже неплохо написаны. Вот. Может быть, даже с тестами и со всем вот этим, но вот один требует у тебя какой-нибудь либо HTTP одной версии, скажем, 1.0, на второй требует либо HTTP версии 2.0. Угу. И если как бы и дальше ты, по сути, приехал. То есть ты идешь, пытаешься заапгрейдить этот модуль для того, чтобы, ну, то есть как-то привести версии в единое целое. И все. Ну, то есть, и это, ну, не единственная подобная проблема. Просто это то, что лежит на поверхности, чтобы там всем нашим слушателям, ну, было понятно.
Нет, это все понятно. Я как бы... Здесь-то я ничего не говорю, но просто про то, что именно там весь этот ад, он понятен мне. Но то, что оно не может нормальную ошибку выдать, почему оно внутри себя сдохло, вот меня каждый раз вот это поражает. Оно просто пишет: ой, все.
И даже... Ну, Java тоже такое есть, называется null pointer exception.
Нет, ну, Java обычно после этого вываливает stack trace, по которому ты хоть, ну, плюс-минус можешь догадаться, где. Это же... Да. То есть, ну, понятное, да? А здесь же эта же хреновина вываливает просто там, ну, файл такой-то, строка такая-то, этот файл где-то там внутри самого Ansible, и пойди еще догадайся, чего ему надо.
Ну, там ссылка, видимо, на какой-нибудь другой, ну, там вызов какого-нибудь объекта, который где-то динамически преобразовывался. Ну, то есть, например, это же...
Да, понимаешь, если бы это была какая-то там магия ансибловая, да, которой я люблю пользоваться, и мне казалось, ну, которой я владею... У меня-то это был просто вызов ansible vault расшифровать файл, decrypt.
Слушайте, но как вам вообще идея того, что Ansible всемирно победил и как бы обогнал Puppet, Chief и так далее?
Ну, подобное. Понятно, почему это произошло.
Из-за опять же, простоты?
Простоты, да? и минимальные требования. Тебе нужен
Чтобы писать на Puppet, тебе нужно реально уметь программировать в большинстве случаев. Ну, то есть, да. по сути, Puppet — это такой фреймворк, написанный на Ruby. И тебе очень часто нужно там прямо на Ruby там какой-нибудь код в этом Ansible писать. В Ansible,
простите. Puppet. В Puppet, ну, как, да. Ну, как бы Puppet манифест, получается.
Ну, там не только манифест, тебе там модули какие-то нужно писать. Манифест-то несложно писать, а там тебе какие-то модули писать, плюс... очень крутая, но довольно сложная. Ну, то есть, как бы вот... Вот сейчас шеф и Puppet, там много причин, на самом деле. Например, шеф и Puppet, ну, то есть, для него тебе нужно... Для них тебе нужно немножко свой майндсет превратить в нечеловеческий. Ну, то есть, тебе нужно принять две вещи, как минимум. Ну, помимо того, что уметь программировать, еще нужно принять две вещи. Во-первых, они работают в разных моделях. То есть Ansible делает push, и то, что ты перечислил, ну, просто вот последовательно, оно так последовательно и выполняется. В Puppet и в Chef они выполняются в случайном порядке. И это требует, ну, определенного навыка программирования и дополнительно, как бы, ну, то есть, если тебе важна последовательность, что является антипаттерном для написания кода, то тебе нужно аккуратно там зависимости внутри кода расставлять. Это раз. Да, и это очень... Ну, то есть, как бы, и тебе важно отлаживать код, да, то есть до того состояния, что он будет всегда применяться. А там ресурсы применяются рандомно. Это сделано специально. Потому что это, как называется, есть прям какой-то математический термин для этого. Ну, в общем, идея в том, что он приводит, да, в состояние систему всегда в целостное. А Ansible у тебя не приводит систему в целостное состояние. Он декларативно, он просто выполняет набор команд.
Шаг за шагом причесывает, ну, как ты ему сказал, это причесать.
Да. Вот. Вторая проблема, ну, то есть, как бы, да, и то есть сложность кода на... Если тебе что-то простое нужно сделать, и у тебя мало там серверов, сложность кода на Puppet все равно будет, ну, выше, то есть тебе нужно, как бы, Кстати, чем на Ansible ты написал там пару башовых однострочников, условно, используя
кажется. Ну, как это, с Ansible, как и с Python, действует очень простая практика. Ты можешь просто побиться лицом об клавиатуру, сказать Ansible run и...
Типа того, да.
Да.
Вот. Но важно, да, что Ansible тебе не приводит. Ну, то есть это система совершенно другого класса и уровня, намного проще. И, вероятно, эта простота нужна большинству, ну, достаточно большинству людей.
Ну, потому
хотя,
что...
То, как его сейчас и применяют, то лучше бы они писали Puppet.
Ну...
Хотя с Puppet тоже не все так гладко. Я несколько раз переписывал там по проекты по под миллион строчек кода на Puppet. Но хотя бы Puppet можно писать было, я не знаю, как сейчас, но раньше можно было писать это в IDE нормальный. Ну, то есть у них даже был свой плагин для, простите, Eclipse, и в котором ты как на нормальном языке программирования видел там все зависимости, все, что откуда наследуется, все, ну, короче, все, всю структуру проекта, и тебе это помогало. Я не знаю, есть ли что-нибудь подобное для Ansible, кажется, что нет.
Для Ansible я что-то подобное для этих, для написания инвентарей все собирался написать, и так эта идея померла.
Ну, есть подсветки синтаксиса, нам не хватает коллег, которые понимают, как писать идею, перестали приходить.
Не, меня просто...
Пожурим пальчиком.
Вот, на тему там про Ansible, насколько противоестественно его выполняет, я даже про это делал отдельный этот митап как раз на Хайлоуде Сибири, по-моему, в 18 году или в 19, не помню. Ну, в общем, несколько лет назад.
Не, просто...
Ну, что греха таить, в моем проекте я сам, собственноручно принес Ansible, но я на самом деле не знал, что он вызовет столько боли. У меня конкретно.
А когда ты начинаешь, ты даже не подозреваешь, что это вызовет потом боль.
Ну, то есть мне хотелось какой-то более другой боли. Ну, то есть, видимо, меня утомила боль,
Андрей,
с Puppet'ом.
Да, так вот, Андрей.
Хотелось
вот
новой боли. Давай.
У меня такой вопрос, собственно, как бы даже больше по теме. В мире набирающего популярность модного DevSecOps, соответственно, просто Ansible, ну, это прям белая ворона какая-то совсем небезопасная.
Я тебе отвечу, как бы Ansible не из мира DevSecOps. Это все-таки вот, да, инструмент SRE, который, ну, в моем представлении, ближе к реальному железу. А если уж мы говорим про какой-то гомосек-опс, как, во что это сейчас выливается, то, извините, там инструмент твой Helm. Тот же Ansible только для контейнеров.
Слушай, ну, например, Puppet вполне себе попадает под DevSecOps.
Ну, не знаю, я с Puppet'ом, видишь, вообще...
Конечно, потому что в Puppet'е ты можешь писать адекватный, тестируемый код.
Да. И плюс
у него клиент-серверное
приложение.
Ну, то есть это очень важно понимать. Несмотря на то, что это Ruby, но это настолько широкий фреймворк, который действительно умеет...
Да, там
можно писать юнит-тесты. Попробуй написать юнит-тесты адекватно к Ansible.
Ну, молекула какая-нибудь.
Да ну, там же есть же.
Ну, мы ее так и не осилили внедрить на прошлой моей работе, хотя собирались, все думали за это.
Ну, да, вот о том и речь. А писать просто... тесты для шефа и для Puppet'а, это в целом, ну, как противненько, конечно, но можно с этим жить.
Ну, если зажать нос, как бы можно, да? Ну, вот, да. Просто с молекулой был один концептуальный такой прокол, что у нас тогда везде были виртуалки, контейнеров, как бы, они где-то были там, далеко и не в нашей реальности, вот. А молекула для себя требовала доцкера, чтобы там, ну, запускаться и как-то что-то проверять по себе. Вот. И это как-то не влезло вот в инфраструктуру. И это, наверное, основная проблема вот подобных фреймворков там, для написания каких-то тестов на Ansible, что обычно Ansible у тебя выполняется где-то на уровне не контейнера, а основной оси. там, в виртуалке или в чем ты поднимаешься. А тестировать ее предлагаются где-то в контейнере, которых у тебя, возможно, нету в твоей инфраструктуре, тебе их надо специально приносить как-то. Вот. То есть, ну, не знаю, очень грубо. Ansible не умеет шрутиться нормально, чтобы можно было протестироваться.
Да, конечно. Ну, вообще тестирование там всякого инфраструктурного кода — это вообще отдельная, как бы, история. И... про это можно там отдельный подкаст записать.
На самом деле, на самом деле я иногда уже прихожу к тому, что на хельмчарты тоже надо писать тесты.
На все нужно писать тесты.
На тесты тоже нужно писать тест.
Да, да, потому что разработчики иногда что-то жмакают своими ручками, забывают запятые и вместо строки передают, соответственно, числовое значение, соответственно.
А потом у них ничего не работает.
Да, а диплой сломался. Диплой сломался. Как бы сломался
диплой. Ну, я тут как бы твоя проблема решается просто, она вообще не фундаментальная.
Линкер какой-нибудь надо прикрутить.
Она, конечно, она решается правильно настроенным линтером. Что ты pull request, что-то ты заметишь глазами, что там запятую где-то забыли, да никак в жизни.
Нет, хотя бы, соответственно, обезопасить от мерджа, соответственно, непроверенного кода. В любом случае, линтер есть, соответственно, вот, но прикрутил его, ну и, соответственно, еще перед тем, как что-то мерджит, соответственно, я сам проверяю pull request.
Не, ну понятно, что проверять глазами нужно, потому что ты можешь глазом за что-то зацепиться.
Ну да.
Вот, но в реальности, в реальной жизни, ну вот, условно, код-ревью занимает реально больше времени, чем...
Решение задачи непосредственно. Андрей?
Андрей, да, папа? Да, ровно так. Я здесь, нет.
А, просто как замолчал, прям совсем в тишину мне показалось, что что-то пошло.
Да.
Ладно, нет, господа. Давай. Блин, мы либо продолжаем в этом ключе, либо у нас такие темы были, я вот...
Давайте к темам. Давайте посмотрим к темам. Да.
Вот. Знаете, у меня есть несколько тем на поржать, и я предлагаю с них нажать. Нажать год. А! Во славу амнисии, что я творю? Первое. Авторы электронно признали его неудачным. Вот. То есть, чуваки из разработки Атома, я их не прочитаю сейчас имена на английском, вот, представили новый редактор Z, на котором они работали последние несколько лет. То есть ничего хотели изначально сделать. Они сначала захотели на Расте написать некое ядро, к которому потом прикрутить интерфейс на электроне. В конечном счете, когда они начали это делать, они поняли, что все это настолько убого и настолько тормозит, что выкинули нафиг вообще весь электрон на мороз и принялись писать что-то, какую-то свою библиотеку для ГУЯ на Расте. Вот. И вроде как это сейчас должно работать быстрее. У них написан некий текстовый редактор, который пока доступен в бета-версии, и желающие, наверное, могут потестить. И знаете, что-то меня подмывает вот, записаться в бета-тестеры при всей моей нелюбви к этому процессу.
Лучше было в свое время записаться на бета-тест сталкера.
Нет, я еще помню, был такой редактор Sublime, который был прекрасен. Чуть менее, чем
я до сих пор. А почему был? Я им до сих пор отлично пользуюсь.
Нет, ну понятно, что он никуда не делся, но просто. Сейчас там какая версия? Я помню, его версии 2,
а потом. У меня 2 какая-то стоит.
Вот, а потом я как раз смигрировал на VS Code, потому что, ну, Sublime как-то.
Не, у меня даже купленный Sublime, я его купил, вот версии 2, и новую подписку не покупал, и пользуюсь. Он мне служит верой и правдой уже там сколько времени.
Я пользуюсь VS-кодом, и, блин, если ему будет какая-то более шустрая альтернатива, то я в нее даже посмотрю. Хотя не могу сказать, что меня как-то сильно удручает производительность VS-кода. Мне в целом ее хватает.
Да нет, VS-код нормальный, на самом деле. Чего все ругают, я не понимаю. Хорошо работает весьма.
Я тоже не совсем понимаю, но, видимо, любителям поругать они всегда найдут за что.
Не, ну прям...
Вот. Не знаю, никаких... Плюс эти чуваки сейчас говорят, что их вот этот вот фреймворк позволяет использовать GPU для рендеринга. Господи, мы докатились до того, что мы используем GPU для рендеринга интерфейса текстового, мать его, шлеп-редактора. Мне кажется, ли им в какой-то момент повернули не туда? Я не понимаю, товарищ Андрей, вам нечего сказать, или вы просто...
Да мне нечего сказать, я просто задумался что-то над нашими...
Чем?
Над нашими темами, которые я с интересом наблюдаю, поэтому я...
Вот, потому что, ну да, у нас тут были товарищи, которые бы сейчас радовались несказанно тому, что ну, хоть кто-то признал, что электрон такое себе, ну...
Ну, вот. Я тут, ну, пацаны пишут на нормальном языке программирования, и тут они это, окунулись в мир электрона, и...
Я в мир электрона
заходил. То есть, если раньше у них было, видимо, просто какое-то раздражение от того, что они все время видели Slack, вот, или еще там, что там еще все время на электроне мы видим написанное какой-нибудь, ну, VS Code тот же.
Они, или... Андрей, ты не понимаешь, это разработчики этой штуки. Это чуваки, которые писали Atom, который был, по-моему, первым таким крупным проектом на электроне.
Да, я Atom, кстати, пользовался.
Я вот Atom я не смог пользоваться. Вот что-что у меня тормозило, как не в себя, это Atom.
Мне, кстати, ну, ты знаешь, после Vim тормозит вообще все.
Я все никак не могу себя заставить в это пользоваться. Вот я знаю, что Vim прекрасен, но заставить себя им пользоваться не могу, потому что я привык к тому, что у меня все в проектиках, в папочках, и мне этим очень удобен VS Code. У него такие мне его нравится концепция достаточно легковесных проектов, вот, которые там не индексируются по полторы вечности, как не будем говорить где.
Как в большой, серьезной IDE, сделанной взрослыми людьми для взрослых людей.
Ну, не знаю, я в ней пайплайн напишу, эпизодически меня это раздражает. Вот. И, ну, такое. Мне он... Вот, и как бы, понимаешь, даже если... Вот, может быть, я бы куда-нибудь ушел, чтобы у меня был один какой-то редактор для всего, но, говорю, у IDE нет концепта пустого несохраненного файла. То есть, если в VS Code я могу создать пустой, несохраненный файл, в нем что-то поделать, потом его грохнуть вообще без каких-то следов и артефактов на моем комплюктере, то в идее я это сделать не могу. У нее концептуально нет такой штуки. Вот.
Согласен. Это... Но вот, ну, есть еще и Макс.
Ну, нет, ну, я про все вот эти консольные. Можно еще там MC Edit какой-нибудь вспомнить,
не к ночи. Не, они все, вот, Nano, MC Edit, это все такое.
Ну, видишь, ну, просто проблема в том, что большинство, не большинство, а как бы все вот эти вот клишные текстовые редакторы, они однофайловые. А я зачастую работаю с большим количеством файлов, и не всегда это можно там сделать условным седом. Вот.
Ну, да, но в Vim'е можно табы разные открывать.
Это, ну, что. Вот я говорю, не настолько крутой пользователь Vim'а, хотя люблю его тепло и нежно.
И тоже можно, там есть там специальный плагинчик, в котором можно показывать там, ну, каталожное дерево и по нему бегать.
Я пока говорю, не настолько хороший пользователь Vim'а, и не знаю, нужно ли оно мне, потому что я Vim держу где-то на удаленном сервере, зайти какой-нибудь конфиг быстро поправить, да и то сейчас можно на этот же сервер, если ты можешь попасть на него по SSH, ты можешь туда попасть VS кодом. Вот.
Ну, вот это вот такой магией я не пользуюсь, кстати.
Ну, кстати, очень полезная магия. Ты просто открываешь удаленный каталог как проект, и в нем шаришься, вот, а он у тебя где-то там живет.
По-моему, даже... Я понимаю, что так можно, но я, видишь, видимо, ретрограден, как Меркурий.
Ну, может. А вторая тема на поржать, я, наверное, ее приберегу наконец, чтобы нам было на тему чего посмеяться.
Ага.
Вот. Я, наверное... Давайте на еще одну тему я предложу обсудить.
Потому давай.
Что из крупных, из того, что обязательно надо сказать, это уязвимость Log4j.
Да, это серьезно.
Ты сможешь доложить, товарищ Андрей, чтобы наверняка тебе...
Конечно.
Я вас тогда тебе передаю, наш виртуальный микрофон.
Хорошо, да. Ну, серьезная уязвимость, которая позволяет на самом деле по-настоящему запускать, ну, remote code execution, по сути. Но во всех проектах, в которых используется Log4j, а Log4j используется во всех проектах на Java. Ну, по крайней мере, мне кажется, что я не видел ни одного проекта на Java, там плюс-минус серьезного, где бы не использовался Log4j.
Это правда.
И
да.
Это большая, большая беда. Я думаю, что...
А текущий статус, его пофиксили уже, этот баг?
Нет. В том-то и дело, что сегодня вышло еще одна новость, что фикс вызвал еще одну уязвимость Zero Day. Да, я сегодня скидывал, соответственно, всем своим ребятам. Да. Сейчас я вам зачитаю, соответственно.
А в тему что-то не скинул к нам.
Простите, пожалуйста, видимо, я настолько уже привык к ZRT-уязвимостям.
Что тебя не возбуждают, те желания поделиться ими со всеми.
Да, это правда, да. Да, смотрите, соответственно, давайте мы, во-первых, я в чатик, соответственно, скинем все это дело. Вот, отправил, ну и, соответственно, ребятам как-то, да, в чат, чтобы тоже. Ну вот, да, то есть это вот 15 декабря было вчера в 6 часов вечера опубликовано, соответственно. Вновь пришлось латать свой фреймворк для Java-приложений, соответственно. Log4j Shell, соответственно. То есть можно обойти при некоторых кастомных настройках журналирования. Разработчики устранили эту уязвимость в 2.16 и 2.17. Поскольку патч оказался неполным, проблемы присвоили отдельный идентификатор CVE 2021 года 45046. Собственно, то есть недофиксили они, соответственно. И как бы, увы, ребята. У нас технические неполадки, я так понимаю, да? Андрей отлетел.
Не знаю, я сейчас не вижу нашу. Да, похоже, да. Андрей. Главное, чтобы он не убежал чинить свой Log4j сервис, и мы его не потеряли сегодня для эфира.
Да, я думаю, что все будет в порядке.
Вот, и главное, чтобы нас не выкинуло. Сейчас мы будем ждать, чтобы он вернулся к нам. Так, что происходит, я не понимаю. Ладно, давай выбери, наверное, тему какую-нибудь. Йо-парис, это что там такое случилось?
Да, давай зачитаем, соответственно, что-нибудь. Собственно, ну, Log4j, конечно...
Одного не понимаю. Это настолько широко употребимая херня. Уж простите меня за такую формулировку. Она же вроде как open-source, или нет? Open-source должна быть, раз ее так...
Да, но смотри, ты забыл...
Почему до сих пор ничего не находилось? То есть что...
Ну, это ты так думаешь? Возможно, ее эксплуатировали уже очень много лет. Ой, простите, пожалуйста, уважаемые зрители.
Тогда почему слили эту уязвимость? То есть что такого поменялось в мире, что вдруг эта уязвимость всплыла вообще общеупотребимые ситуации?
А тут все по заветам классической информационной безопасности. Тот, кто знал об этой уязвимости, соответственно, ее эксплуатировал, mm-hmm. а тот, кто не знал, соответственно, ее разрабатывал. Mm-hmm. Вот и все. То есть просто разработчики, соответственно,
то есть какой-то момент, ёпушки-воробушки.
Да. То есть надо обратить mm-hmm. внимание, что надо вообще, конечно, было бы очень интересно для подкаста, если был бы джавист у нас.
Да, джавистов у нас они только не ходят в эфиры, понимаешь?
Да.
Я, кстати, вернулся.
С возвращением.
Андрей, как раз знаешь, какая тема сейчас пошла, соответственно, интересно, а сколько эта уязвимость существовала вообще по времени? Может быть, ее просто обнаружили, а так-то она существует уже очень давно, и, соответственно...
Так там и написано, что она очень давно существует.
Просто мне интересен вопрос, как на нее вышли. То есть это какой-то слив, кто-то эту уязвимость слил кому-то. Uh-huh. То ли это там какой-то аудит кода. То есть как на нее вышли? Uh-huh. Почему она столько лет...
Исследователи безопасности.
И почему эти исследователи безопасности ранее не приходили к uh-huh. этой же уязвимости, если она настолько давно существует? То есть Log4j, ну это же не какой-то там модуль, который использует 3,5 коллеги. Это реально весь джавовый мир построен вокруг этой штуки. Почему так? Почему сейчас? Неужели нам было мало коронавируса и Meltdown со спектром?
Ну, так их будет еще больше.
Нет, понимаешь, что сейчас просто пойдут аналогичные искать везде.
Но судя по тому, что я читаю на FortiGuard, в описании этой уязвимости видно, что...
Мы никогда не узнаем, видимо, что там Андрей прочитал на FortiGuard, и, похоже, его снова выкинуло.
Что она была всегда. Что она была всегда.
Андрей, ты просто пропал на фразе «я читал на FortiGuard», и после этого ты ушел кубиками.
Да, что эта уязвимость была всегда.
А. То есть, ну, мне непонятно, почему ее раньше не нашли. Вот почему, где были все.
Ну,
эти...
а почему ее должны были найти? Ну,
не, ну чисто статистически, не Log4G.
Я думаю, что кто-то. Я думаю, что нет. Ну, я думаю, что про эту уязвимость знали довольно давно. Ну, то есть, это нужно вообще помониторить и почитать там что-то на всяких низовых там сетях. Пишут, но я думаю, что наверняка она была. Ну, и, ну или плюс такой вот, ну, не придумали такой вектор атаки тоже. Телефон же тоже не сразу придумали.
Прикиньте, это как какая-нибудь борьба кибергруппировок, и одна из них вот использует эту уязвимость, а вторая, чтобы ей поднасрать, раскрывает.
Вполне возможно. Вполне возможно.
Информацию.
Ну, да, тоже можно.
Вполне возможно. То есть, на самом деле... Ну, видишь, интересно, интересно, какие убытки от этой уязвимости. Никто, наверное, не раскроет. Увы и ах.
Ну, конечно, ты не узнаешь. Но нет, они колоссальные.
Это фаталити. Вот. Товарищ Андрей, тогда
ну,
мы...
Ну, там пишут, что... А я про крипту хотел. Ну, вот я говорю, что пишут на FortiGate. Ну, про то, что это митигируется... фаерволом, если у тебя например, открыты все порты наружу, то тоже как бы.
Ну, то у тебя все в этой жизни явно что-то пошло не так.
Вот, а так вот можно почитать эту статью, ну, конкретное описание. Сейчас я попробую куда-нибудь его выложить. Выложить. В чатик на YouTube, например. В чате нашей YouTube пары. А на YouTube нас смотрит один человек, поэтому зачем я тогда... Это, видимо, я.
Наверное. Мы всех распугали почему-то, наверное.
Да-да-да.
Вот. Поэтому, я не знаю, мы распугали их тем, что у нас высокий градус гиковости, или наоборот, надо повышать.
Сложно сказать.
Я думаю, что все хорошо, да.
Вот. На дроиде была еще прикольная статейка, чисто на поражать, что, ну, с учетом того, насколько у нас сейчас распространена тема всяких QR-кодов, ну, аркотов, то никто не мешает какому-нибудь злоумышленнику зашить туда вирусямбу, и когда там какая-нибудь девочка в каком-нибудь кафе начинает сканить твой QR-код, ей вместо данных о том, какая версия чипа у тебя стоит, там, расово верно или не очень,
да-да-да.
Ну, прилетает какое-нибудь что-нибудь. Ну, просто ну, забавно.
Мне кажется, что это успех, да. Ну, это на поверхности лежало, да.
Ну, это лежало на поверхности, и наконец-то кто-то подобрал.
Вот, а на самом деле, вот, если мы переходим там к... Ну, это вообще серьезная штука. Еще бы я хотел поговорить, я не знаю, есть ли у нас в темах, но на прошлой неделе... Совершенно чудовищно лежал Амазон.
Нет, этого у нас нету.
О, я это пропустил.
Вот, а тем не менее, в основном, собственно, дата-центре Амазона, который есть S1, и в котором хостится все, легла сеть.
А причины того, почему она легла? Ее взломали через Log4G?
Нет, это не связанные, ну, по крайней мере, на первый взгляд.
А на второй?
Вот, а на второй мы не знаем.
Я тебя жду какую-нибудь ссылочку куда-нибудь.
Да, сейчас будет ссылочка.
Угу.
Сейчас будет, вот она. Собственно, 8-го. Да, 8 декабря прилег Амазон, вот ссылочка.
Прилег и перевернулся, да?
На другую. Но жесть реально, ну то есть там лежало очень много всего.
Ну...
И многие сервисы испытывали проблемы. Причем он там не то чтобы полностью лежал. Но у них там часть сервисов не работала. Не работало, что характерно, S3 периодически. Не работал API. И вот это все. И куча пааса не работала. И это, ну...
Это фиаско.
Ну, да, это очередное фиаско, но, опять же, если все живут на Амазоне, то это же фиаско для всех, поэтому никто особо не переживает.
Как это?
Придет серенький волчок и
позор. Да.
Придет серенький волчок и потушит сервачок. А есть понимание, что они такого переконфигурировали в сети, что она сказала, что давай, до свидания? И просто сейчас быстро не осилим много буков.
Да, конечно. Они сделали удачный новый релиз. Надо найти... Ну, короче, они сделали релиз на небольшой. Вот. И в котором они... А, да, собственность. В общем-то, в чем цимис? И они его начали катить только в US East, и там есть у Амазона, есть часть приватной инфраструктуры, где у них живет, собственно, сам их control plane. И вот это заэффектило в первую очередь control plane, а control plane никуда, ну, короче, он, как и любая там сложная система, очень хреново умеет, ну, там уже реального времени, очень хреново умеет реплицироваться. И вот они потеряли там связанности, ну, и теряли там в состоянии маяка связанности между кусками своего control plane, и поэтому даже им починить было это очень сложно и увидеть мониторинг.
Короче, не сами себе админку положили.
Типа того, да.
Это успех. Я как раз сейчас буду рассказывать некоторым товарищам про некоторые преимущества, в том числе приватных решений. И вот, вот да, это прямо свежее мне в кассу.
Так что вот так. Но, ну нет, на самом деле... Поддержка даже с такими вещами, такой огромной инфраструктуры, как у Amazon, я думаю, что не под силах никому.
Ну, никому, кому себе.
Ну, вот. И, ну, просто вот поддержание даже вот того SLA, который они публично обещают, это, ну... Ну, как мы знаем, Mail.ru Cloud, Сбер Cloud и Яндекс Cloud уже с этим не справились по нескольку раз.
Научиться. Хотелось бы видеть.
Ну, научиться, конечно, когда-нибудь. Но надо понимать, что Amazon стартовал в 2007 году.
Вот-вот. Жень, давай ты, наверное, тему выберешь тоже, чтобы нам было это.
Я вот как раз смотрю. У нас на этот раз очень изобилуют темы про безопасность.
Ну.
Давайте, может быть, не про безопасность.
А у нас еще есть USB-гаджет в Linux-ядре, тоже дырявый.
Может быть, iOS обсудим?
iOS я как раз держал под занавес выпуска, чтобы вот посмеяться.
Нет, давайте про крипто...
Давай.
Криптологи, ты про нее хочешь. Я как раз для тебя эту тему закидывал, Андрей, потому что ты у нас любитель всякого Zoroastra, криптографии, вот этого всего. И, наверное,
ну, конечно.
Сможешь
но
нам рассказать.
Но это большой big deal вообще, что Coinbase, ну, собственно, это ведущая, наверное, биржа сейчас, да и вообще ведущий источник информации про всякие криптоты, открыл исходные тексты библиотеки Cryptology, с набором алгоритмов, которые можно применять там в распределенных системах для того, чтобы, ну, по сути, для того, чтобы ты мог, по сути, делать проверки подлинности между узлами или, ну, или имплементировать так называемое, то, что называется Zero Trust Security. Вот, если там все понимают, что такое Zero Trust Security, или нужно объяснить.
Лучше, наверное, объяснить.
Слушай, а по-моему, ты рассказывал в одном из подкастов, что это такое.
Не, я рассказывал про Zero Knowledge Proof.
Точно, точно, точно.
Тогда вот, давай.
Тогда надо пояснять.
Да, Zero Trust Security — это такая, ну, современная, довольно популярная штука для организации безопасности внутри ваших кластеров, когда ноды ваших кластеров, ну, по сути, никому не верят. То есть вот если раньше для изоляции использовался сетевой уровень и, соответственно, фаерволы, где ты там, ну, просто порты нарезал, когда ты хотел обеспечить коннективити между узлами, да, ну, либо ты это все держал в одной сети, либо ты локальный фаервол, ну, короче, как ты это делалось в любом случае на сетевом уровне, то Zero Trust Security говорит о том, что если на твой нод пришел реквест, и он не подписан там условно правильно, то этот реквест просто будет дропнуть сразу, и все.
Ну, то есть мы говорим про всеобщий MTLS для всех, во все стороны.
Типа того. Между прям у тебя вот есть...
Ну, внутри там, твоего кластера OpenShift контейнеры тоже должны общаться по MTLS.
Типа того, да. Вот, даже проще пример, что вот у тебя есть, ну, то есть вот как устроен современный мир, вот у тебя есть, да, какой-нибудь условный теплый ламповый ламп, мне нравится, теплый ламповый ламп, хорошо. Вот, он обычно в современном мире устроен следующим образом, у тебя есть какой-то фронтенд и есть какая-то база данных. Вот эта база данных может быть какой-то. Вот, и эта база данных, пока ты не отправишь ей правильный запрос, ну, не только с логином и паролем, а вообще, что, ну, то есть сам весь запрос будет правильный, она ничего не примет.
Ну, это прям вот такой еврейский SQL, который отвечает запросом на запрос.
Таки да, таки да. И, соответственно...
Мы его опять потеряли?
Нет, я здесь. И, соответственно, вот эти алгоритмы позволят построить такой типа микроблокчейн. Например, вот у тебя есть 10 нодов, которые между собой могут общаться. Да, и вот между ними ты можешь построить маленький, очень быстрый блокчейн, который позволит тебе понимать, что вот они общаются, что они друг другу доверяют. Например, вот это такая, это очень важная.
И балансировать нагрузку штука через какие-нибудь смарт-контракты.
Ну, не обязательно, это какой-то это ditch, но вообще, как бы,
идея. Ditch.
Департамент интернет-технологий или информационных технологий. Ditch.
Челябинска. Вот.
Суровый, это тогда должен быть сэдит.
Не знаю, если...
Но, в общем, это очень круто, и на это тоже...
Ну, теперь посмотрим, сколько уязвимостей накрывается. Ну,
еще пользуюсь случаем, судя по тому, что...
Да что у нас сегодня с Андреем? Он опять проправ.
Да... Все, я к следующему подкасту, я починю интернет.
Интернеты ваши эти, не нужны они нам.
Низко провели, на детей влияют.
Да.
В общем, на этой позитивной ноте я предлагаю напомнить нашим подслушателям о том, что нужно подписываться на наш канал.
Подожди, нет, у нас есть последняя тема, которую мы обязаны обсудить.
Нет, а потом мы поговорим
про последнюю
тему.
А, окей.
Я не закрываю подкаст, я пытаюсь, да, как раз своевременно напомнить нашим уважаемым подслушателям и даже, может быть, немножко телезрителям о том, что можно подписываться на нас на YouTube, на подкаст на iTunes, на Яндекс.Музыке. Все ссылочки есть, как обычно, в описании. И, соответственно, вся информация доступна на сайте tpr.org. Поэтому заходите, подписывайтесь. Если есть желание, то донатьте на наш хостинг. И вот это все. Вот. А тем не менее, дальше мы переходим, видимо, к теме номер один. И
Подожди,
Саша, ты нам доложишь.
Давайте я зачитаю. Давай. Я зачитаю. Да.
Тему, ты хочешь что-то менять? Мы не про тему номер один, мы про тему номер 13.
Так она и есть тема номер один.
Хорошо. А я думал, мы хотим про то.
Так, давайте тогда товарищ Андрей доложит. Я понял, Туарос это ось, которую на Туареге ставят. Так что, товарищ Андрей, доложите, пожалуйста, за нее, а потом мы перейдем к теме номер 13. Без этого я вас отпускать отказываюсь.
Я согласен. Ну ладно, давайте тогда. Я просто на самом деле я не знаю, что это такое.
По-моему, это еще одна какая-то Linux-операционка. Вот.
Unix-подобная операционная система Tuaru OS написана с нуля. Нет, это не Linux. Со своим ядром, загрузчиком.
Я нахожусь сейчас на Ингите.
Tuaros или Яоси?
Яоси.
Это мы сейчас перейдем. Так что, товарищ Андрей, все это прекрасно, но основная клюква не здесь. Товарищ Андрей.
Я понял.
Товарищ Евгений,
давайте переключимся.
Тогда переключайте наш контекст.
Ну что, прототип безопасной русскоязычной операционной системы на базе проекта А2 выпущен, называется ЯОС.
Чуваки явно ни на что не намекают.
Вообще. Ну, в общем, зашел я, собственно, на их гид. Тут есть такая... Тут readme Markdown, соответственно, есть. Можно зачитать его, соответственно. Но это форк проекта А2, также известного как Blue Battle и Active Oberon. ЯОС может работать как приложение в окне под Linux или Windows, а также как операционная система под x86 и в какой-то мере на ARM. Что это? Только недавно, несколько подкастов назад обсуждали, что какие все подлецы, что выпиливают 32-битную архитектуру на ARM Zuba Z7-10 и Raspberry Pi 2. Система написана на языке активный Oberon. А есть пассивный Oberon? Я не знаю просто.
Так, подожди. Это какая-то жесть. Это какой-то...
Подожди, Андрей. Система написана на языке активный Oberon. Он похож на Голанг. Написано по-русски. Прям великорусском Голанг. А также... Только в нем есть еще графический тулкит. Все по-русски. И средства системного программирования. В нужных местах может применяться адресная арифметика, а также ассемблерные вставки. Цели проекта – документирование, исправление ошибок, развитие инструментов разработки. Это цели проекта в Гите, видимо. Улучшение поддержки кириллицы, перевод системы на русский язык, развитие языка программирования для повышения надежности и выразительности. Так, и тут, возвращаясь к своему вопросу, есть ли пассивный Oberon? Андрей, есть ли что-то ответить на это?
Я вот могу сказать, что вот на Oberon.org все лежит в каких-то PDF-ах.
То есть даташиты они в Markdown не осилили сделать.
А реально, у них реально, вот, ну, то есть ты идешь на Oberon.org, и там открывается PDF.
Ой.
А нет, на Oberon.org нет, не открывается
PDF. Ой, что происходит, боже мой.
Но это как educational портал. Мне кажется, что... Он только просто, этот активный Oberon, он просто прикидывается активным, а на самом деле он
пассивный. Пассивный, да? То есть он латентный Oberon, да?
Я правильно? Господи, проект Oberon.org объединяет проекты, связанные с языками Oberon, Oberon 2, активный Oberon. Модула 2/3, Аберон 0.7. Почему не 0.0? Почему не 0.07? Я не понял. Что им мешало поставить лишний 0? И компонентный Паскаль. Он же Black Box Аберон.
Ставим, ребята, переходим в продакшн. Все.
С завтрашнего дня все сборки только
на нем. У них даже есть GitHub. Аберон 7 Compile и Linker, пожалуйста.
Подожди,
почему? Microframework for Microcontrollers. Есть, можно это. MobX есть. Слушайте, ну у них там что-то есть. Прям можно микроконтроллеры программировать на Аберроне.
Подождите, парни. Почему это все на гитхабе? Должен быть какой-нибудь, я не знаю...
А у нас же была новость про какой-то русский гид.
Вот я про это же, про то, что это там, не знаю, кодовый ambark.rf. Что-нибудь вот такое должно быть.
Ой, ну это, конечно...
Хтоничное и максимально скрепное.
Но это скрепная хтонь, конечно. То есть ЯОС, то есть как бы... Почему эта операционная система не называется Царь ОС?
Или нет, я не знаю, потом, как... Нет, подожди. ЯОС должна ставиться исключительно на ЙОМОБИЛЬ.
Это какая-то, знаешь, это... Ой, кошмар, конечно. Это метамодерн какой-то.
Нет, ну, по-моему, проект просто создан из любви к какому-то странному искусству. Я просто пытаюсь не перейти на вот прямо могучий русский язык, который бы максимально точно описал бы происходящее.
Это
хтонь.
Это прям... Это, ой, кошмар.
Ну, это что-то германо-итальяно-японское, наверное, все-таки.
Ну, я даже...
Ой. Его, кстати, начал писать какой-то Николаус Вирт. А, Вирт же. Аберон программинг лэнгвидж. Слушайте, а это вообще, это же известное. Мы, такая штука, мы, может быть, зря ржем над этим, ну, именно над Абероном.
Ктуху с ним с Абероном? Может быть, и сам Аберон имеет под собой какую-то эту, ну, писали же для Бурана какой-то там язык дракон.
Не-не, это какой-то немец писал.
А почему оно потом это перековалось?
Ну, то есть, вот, типа, классический Аберон написан...
Наверное, на чем? На Си,
наверное? Короче, он писал, этот чувак написал вообще Паскаль, да, правильно, участвовал в написании Паскаля, Алгола, Модула, и вот Аберон, это, типа, последний его язык.
Ну, то есть, по факту, это дядька прошаристый.
Да. То есть, это типа...
Не в тапки гадить.
Да, так что, поэтому, может быть, мы как бы и зря над этим потешаемся, потому что вот.
Потому что мы, кроме ямлика, в своей жизни ничего не написали.
Это правда, да. Ничего не могу сказать, как бы. Ничего не могу сказать.
Не знаю, я в последнее время сокрушаюсь только про то, что шутка о том, что для написания пайплайна в TeamCity нужно перегружать конструктор класса, она перестала быть шуткой.
Да, это с этим надо быть очень максимально осторожным. Надо, что
смотришь. Нет, в моем проекте в Либе уже есть несколько перегруженных конструкторов класса. Понимаешь, меня возмущает не столько факт, что я перегружаю конструктор класса, сколько факт, что я это делаю для написания каких-то джобчиков, которые, ну, в реальности, ну, не несут под собой какой-то супер-друпер логики, да? Если бы я там реализовывал что-то, ну, какую-то вот хтонь типа ЯОСа, да... Я пишу пайплайнчики, просто сходи туда, сделай то, поставь, запусти Helm, скачай из гита. Но для того, чтобы писать, мне нужно перегружать сраный конструктор класса.
Кстати, это ли не хтонь?
Ой, не знаю. По-моему, понимаешь, меня в целом, когда я сталкиваюсь с инструментами CI/CD, я зачастую удивляюсь, что этим вообще пользуются, потому что оно написано каким-то максимально нечеловеческим способом. Потому что, ну, в моем представлении, когда ты на чем-то пишешь, ты должен, ну, иметь возможность это разместить в своей голове. И даже там пресловутый C или какое-то там, какое-то подмножество C, C++, которое ты выучил, или там Java, да? Ну, как мы знаем, у каждого свои кресты, своя Java, и от этого, ну, не деться. Но ты, как правило, держишь в башке, ты помнишь там, вот это цикл, это там то, это все, пятое, десятое, какие-то классы, зачем-то надо... А вот там есть документация, если что-то я схожу, посмотрю. Когда же я сталкиваюсь с кубером, и с его вот этим ямлом, который нужно, там, если тебе нужно более-менее тонко описать какой-то деплоймент, или там кубер, хем, вот это вот все, да? Или TeamCity. Это же настолько нужно иметь либо широкую голову, либо я не представляю, как это, ну, подразумевается использовать простому человеку, ну, без регулярного гуглежа. Ну, там... адово количество всех этих ключей, ключиков и опций каких-то. И ты это все еще заворачиваешь в какой-то нечеловеческий YAML или JSON, не знаю, как-то.
Это правда, да. То есть, ну, тут ничего не может, ничего нельзя сказать.
Андрей, ты с нами еще или ты пошел писать, да, на перроне?
Да, да, я с вами. Вот.
Вот на этой ноте я наверное, предлагаю завершать, потому что Новосибирск плавно стал Петропавловском-Камчатским. У нас полночь. Вот.
Это, ну, да, 4 согласен. Часа впереди меня.
Ну да. Так что.
А, да, это 4 часа впереди Москвы.
Впереди Москвы. Впереди меня. Да. Так что, дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Парни, спасибо, что вы пришли. По-моему, получился, как обычно, в последнее время замечательный, интересный выпуск.
Это правда, да.
Я дальше. Категорически согласен. Но
вот. Ждем ваших предложений.
Поддерживать регулярность.
Да.
Это все.
Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. И увидимся, надеюсь, увидимся и услышимся через неделю, если, конечно, нас, Саша, не перегрузят, как тот конструктор, Саша, класса.
Да, Саш, а давай дадим задание слушателям.
Ну, давай попробуем. Написать что-нибудь на Обероне.
Нет, попробуйте эту операционную, собственно, систему YAOS. Вот. Что это такое? Может быть, действительно кто-то подскажет в чате, расскажет побольше. Вот.
Ну, я подозреваю, что проект...
Там написано, что это для 1С. Ну, то есть я сразу...
Я как бог улавировал от этой шутки про 1С.
А они переводят, они, подожди, они начали уже процедуру перевода Оберона на русский язык? А, слушай, там же написано, что там Оберон будет переводить на русский язык. То есть это, я так понимаю, правильно понимаю, что этот язык программирования, что у нас еще один появится язык программирования на русском языке?
Объясните мне, зачем?
Будет реактивный Оберон, ну, в смысле, русифицированный активный Оберон.
А, подожди, и он будет использовать...
Революционный.
Это для удов сейчас шутка. Он будет использоваться для великого гипертекстового фидо.
О, что ты вспомнил?
Ну, надо посмотреть, есть ли там, может быть, там в разработчиках Мисс Голзова.
Мисс Голз. Да-да-да-да-да.
Да-да-да-да.
Ладно, господа, на этом я предлагаю завершать как минимум активную часть эфира и переходить к пассивной.
Да, да, да.
Всем пока и не забывайте подписываться на наш канал.
Да, подписываемся, ставим лайки, вот это все. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Счастливо, счастливо.